Спасибо, брат Невил. Доброе утро, друзья. Хорошо быть в Скинии. А я думал, вдруг у меня получится, чтобы утром проповедовал брат Невил, а я вечером. И как раз тогда вспоминаю тему проповеди на сегодняшнее воскресное утро. И какая, если угодно Господу, попытаюсь провести этот урок воскресной школы. И вот, сейчас уже около 2 недель с момента моего возвращения, и, как вы понимаете, был в очень большом нервном напряжении, вот, на поприще. Очень-очень утомился и не мог дальше продвигаться, и поэтому пришлось приехать хоть немного отдохнуть. И я провел 3 дня на своей родине, в Кентукки, у запруды на Вольф-Крик. Я решил, ну, я теперь просто замечательно себя чувствую, со мной все нормально. И вернулся домой, и первое, что меня встречает, это какой-то вопрос от властей о налоге на доход. Я снова оказался на самом дне. И теперь мне понятно, что отдыхать придется не неделю и не две. И в моем служении вот-вот должна произойти перемена, и я не планировал никаких собраний. И вот из-за чего я некоторым образом сошел на обочину и решил, что теперь, несколько следующих недель, буду только отдыхать, полностью отдыхать и ожидать Господа. И многие из вас, старожилы, которые уже давно у нас, помнят, о чем нам говорил Господь. Он всегда исполняет то, что Он обещает совершить. Помните, когда здесь, в церкви, в самом начале, в то утро, когда мы закладывали первый камень этого молитвенного дома, как Он, это записано на свободном листе моей Библии и запечатано в этом камне. Тем утром, в том впечатляющем видении было сказано: «Не это твой молитвенный дом». И я сказал: «Где он, Господи?» И он поставил меня под небом. И прозвучал голос. И я взглянул и увидел те 3 дерева, похожие на кресты, и на них плоды, и так далее. Вы знаете, о чем было видение. Оно записано много лет назад. Как-то взял там старую тетрадь, прочел несколько событий, о которых говорил Господь, предсказал, они уже исполнились. Об этой ситуации с подростками и о том, как будет война, и все это наступило. Осталось всего 2 вещи из тех великих пророчеств. Это чтобы на дорогах появились машины на дистанционном управлении, напоминающие яйцо. Только ей не управляют. Она сама собой управляет. И еще в Америке появится какая-то влиятельная женщина, потому что Америка — это нация женщины. И из-за этого появится какая-то влиятельная женщина и станет президентом или кем-то такой в этой стране. И тогда произойдет полное уничтожение. Целая страна будет стерта с лица земли. И это я предсказываю. Так вот, это не Господь говорит. То о женщине, да, это Господь. Но я предсказал в 1933, что мир постигнет полное уничтожение до 1977 года. Так что я не знал тогда, что есть средства для полного уничтожения, которое есть сейчас. Но я увидел эту страну полностью уничтоженной. Остались одни пеньки деревьев и так далее. Так что это приближается. И если эти другие события исполнились точно, как он сказал, это исполнится тоже. И точно, как он сказал, здесь в Писании все им сказано. Если Христос пришел в первый раз, он придет во второй раз. И все им сказанное исполнится. И видим это должным образом. И понимаем, что мы скоро придет наш черед как страны понимаем, что вскоре церковь отправится в свое восхищение. Это трогает как сердце служителя, так и сердце каждого прихожанина, понимать, в какой день и время мы живем. Для церкви прямо сейчас замечательнейшее время из всего отведенного человеку на земле. Поэтому я, конечно, желаю ваших молитв. И еще понял, что в Скинии, и понял, что должны состояться какие-то перевыборы и тому подобное в церкви, некоторых членов совета и так далее, и церкви необходимо небольшое собрание, немного расшевелить. И вы всегда были добры ко мне и были для меня благословением. И как будто я был благословением для вас, и для меня, несомненно, было благословением находиться с вами. И вы всегда принимали то, что я вам представлял как истину, как я понял ее при помощи Бога, и я это ценю. Итак, значит, я вернулся с отдыха, и потом пришлось выяснять и наводить порядок в церкви, в ее советах, и потом на выборах, и так далее. И тогда, потом я подумал, что после этого поеду и немного отдохну перед возвращением на поприще. Не разглашайте это. Так вот, это не для посторонних, это для этой церкви. Нам нужно собраться всей церковью, чтобы все и каждая ошибка, все происходящее и, возможно, некоторые чувства друг к другу. Вот такое. Я коснусь всего этого и выведу на чистую воду. Так что, если не хочется столкнуться с этим, лучше уезжайте из этой местности, потому что вам придется встретиться с каждой мелочью, как это бывало здесь, в церкви. И все будет выровнено, потому что мы, братья и сестры, принимавшие причастие тела Христа над столом благословений. И только дьявол производит всякий порок и приносит чувства или наносит вред или что-нибудь подобное. И я возьму нашего брата Невилла, и мы пойдем от места к месту и будем подводить людей к людям вместе, чтобы снова образовалась прежняя церковь, снова установилась, встала на ноги, чтобы вместе идти к Царству Божьему. Теперь это причина, почему я это сказал, потому что это касается нашей собственной небольшой группы, сегодня присутствующей здесь. И сейчас я устрою небольшой отдых и вернусь сразу, как только смогу. Потом планирую вернуться обратно на труд. И в этот раз, если Господу угодно, хотелось бы использовать те немногие наши накопления в деньгах и прочее со своей стороны в этой миссионерской программе в других регионах. И приобрести новую палатку и какое-нибудь оборудование, и выйти на поприще, не из церкви в церковь, но выехать с собственными собраниями. Так вот, не пренебрегая пригласившими меня братьями, это замечательно, но практически всегда оказывается, что эти конференции, твой приезд рекламируется, следовательно, приезжают твои друзья, а потом начинается выкачка денег. У тех людей просто высасываются все средства. Совсем недавно стало это замечать, вы понимаете, так что это неправильно. Нам нужно место, куда можно будет прийти, денег приносить не нужно, просто приходите сами и служите Господу. Ясно? И вот сейчас, и мое служение как раз сейчас меняется. Вы помните, как я раньше брал человека за руку и просто стоял там, а Господь говорил мне, какая у них болезнь. Сказал, потом будет так, что ты узнаешь тайны сердец этих людей. Из вас каждый знает, что произошло именно так, как он сказал. Теперь это следующая стадия, о которой было пророчествовано и предсказано, которая достигнет невиданных ранее высот в нем, понимаете? И в данный момент происходят изменения. И вот из-за чего сатана нападал на меня с налогом на доход, старался мне сказать властям, что я должен уплатить налог на доход с каждого цента, полученного мной как служителем за 27 лет с момента начала служения. Это не так. потому что они проходили через здешнюю церковь. Я попечитель этой церкви, это совершенно верно. Все внесено в учетные книги. Следовательно, в таком случае, если я попечитель казначей этой церкви, то ничто в этом мире власти к этому не имеют никакого отношения. Они сомневаются не в церкви, они сомневаются во мне, как в казначей церкви. И попечители подписали документ, что там, в банке, что все мои деньги вместо организации собственного фонда, я проводил это через свою церковь здесь, потому что она все равно автоматически является фондом. И такой порядок не дает мне скрыться из церкви и бросить ее и куда-нибудь уехать, а здесь, чтобы ничего не осталось, при том, что пообещал людям время от времени приезжать в церковь и помогать, потому и оставил это в таком виде. Ведь я дал вам, люди, обещание. Потому и продолжаю вести дела, как раньше, а не перевожу лично на себя. Если так поступить, то из этого вырастет организация, а я твердо против организации. Поэтому я оставлю это именно так, в руках Бога, чтобы нам двигаться к Царству Божьему. И вот сегодня утром мы хотим изучать это благословенное стародавнее слово и верить. Теперь, я хочу сказать, к тому же, вижу брата Эгона и многих, сегодня вечером присутствуют кое-кто из попечителей после нашего недавнего собрания попечителей. Это правда. Открыто перед церковью объявляю, что никого из вас больше не назначают. Вас избирают попечителями, и ваше имя вносится в отчетные документы. Хорошо. И сейчас еще должны состояться выборы диаконов и так далее, и брат Невилл должен будет называть их сразу после этого служения, вот, и на должность казначея и так далее, как у нас будет организована церковь, сделать это, подготовить все условия, потом можно будет провести евангелизацию, когда понадобится. Сейчас, прямо перед тем, как для урока воскресной школы снова обратимся к этим страницам, к этому замечательному слову живого Бога, склоним головы ненадолго, пока будем говорить с автором этой книги. И сейчас отложите в сторону всякую мысль, все противоречащее, препятствующее получению вами благословения. Давайте помолимся. Наисвятейший и праведнейший Бог, мы приходим сейчас в Твое благословенное величественное присутствие, преподнося Тебе свою жизнь и свою душу и тело, и услуги, и таланты, и все имеющееся у нас, мы предлагаем это Тебе. И когда Ты смотришь на нас, Господи, если окажется какой непокрытый и неисповеданный грех, мы хотим просить Тебя, о Господи Боже, чтобы Ты нанес кровь Своего Сына, Иисуса, на это место, ибо осознаем, что мы сами не способны, и нам не под силу даже за собой смотреть. Но мы полагаемся полностью на применение Его драгоценной крови и Его благодати к нашему делу, дабы нам, недостойным грешникам, однажды войти с дерзновением в Твое присутствие, держа перед собой эту кровь Господа Иисуса, которую Ты в прошлые времена признал кровью Своего единородного Сына и дал обещание, что через Него, если исповедуем грехи наши, мы оправдаемся по Его благодати. И сейчас мы хотим попросить, Господи, чтобы Ты простил нам всякую ошибку, всякий грех по злоупотреблению или недосмотру, прегрешение, что если в нашу душу проникла какая нечистая мысль от огненных стрел дьявола, чтобы Ты прогнал этого злого врага от Тебя и Твоего народа. И мы хотим просить, чтобы Ты послал Святого Духа взять сейчас Слово, когда мы себя предоставляем как инструменты, чтобы Ты говорил через нас и слушал через нас Свое Слово. И пусть в ответ мы примем Его как от Тебя и уйдем отсюда сегодня, ощущая, что мы перенастроились на дело Христово, чтобы нам лучше соответствовать служению сегодня вечером и завтра из-за посещения Святого Духа. Благослови наших братьев повсюду, церкви по всему миру, держащие слово жизни в этот лукавый день. Мы ощущаем из-за быстрого приближения ночи, что на труд остается не так много времени, снова клубятся облака войны. Зло повсюду, и мы молим, чтобы Ты дал нам трудиться как никогда. Дай отдых нашим уставшим телам, Господи, и снова пошли нас в бой, ибо мы просим этого во имя Господа Иисуса, и ради Него мы молим. Аминь. Мы откроем Библию сегодня утром на 11 главе послания к евреям. В среду вечером мы говорили по 7 главе послания к евреям о Мелхиседеке, без отца и без матери, без начала дней и конца жизни. И я подумал, может, сегодня утром, если будет уместно, снова открыть это чудесное послание, поскольку в прошлых отрывках были изложены предпосылки того, о чем хочу сказать. И перепрыгнув через 10 главу и 9 главу, где о законах жертвоприношения, мы перейдем к разделу веры. И здесь, в послании к евреям в 11 главе и начиная с 23 стиха, мы из него прочтем следующее. «Верою Моисей по рождению 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, и получил, взирая на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя того невидимого, был тверд. На сегодняшнее утро я хочу взять тему о выборе по вере. И хочу в качестве темы взять первые 2 слова 23 главы «Верою Моисей». И выбор по вере практически во всех своих поступках нам приходится выбирать по вере. И все, что мы обнаруживаем в поступках Моисея, достойных упоминаний, было по вере. Не по видению, а по вере. И причина, почему я на утро выбрал это для церкви при таком состоянии, это что в нашей, даже в наших школах и везде, столько научного обучения, из-за этого мы увели людей от веры. Так вот, вера не доказывается наукой. Вера является тем, чего наука не замечает. И мы, если когда-нибудь утратим эту замечательную веру, окажемся в полной темноте. Это неважно, какое у нас хорошее образование, как мы сумеем объяснить Слово Бога в угоду своим верованиям. Богу можно угодить только верой. Это четко утверждается в Писании и действительно, только верой. А без веры, говорится в Писании, Богу угодить нельзя. Так что если вера не соглашается с наукой, а наука не соглашается с верой, из-за этого они противостоят друг другу, значит, мы, как Моисей, должны сделать выбор. Мы верим верой. Теперь, если мы теряем веру, то Бог никогда не ответит на молитву, ибо приходящий к Богу должен веровать, что Он есть, и ищущим Его воздает. Следовательно, если мы теряем веру, наши молитвы недействительны. Мы ничего не добьемся. Так что сегодня утром только одно может прийти на ум. Это держаться за веру. Так как если мы теряем веру, рушатся все надежды. И если мы теряем веру, рушится вся наша духовная реальность, ибо от видимого вера не придет, потому что все видимое не вечно. Если посмотреть на какого-то знаменитого человека, знаменитого служителя или известное собрание, они все когда-нибудь исчезнут. И если мы посмотрим на какую-нибудь великую страну или грозное оружие, они все когда-нибудь исчезнут. И значит, мы должны жить верой тем, что наука не провозглашает. Именно от веры мы верим. Так вот, если мы теряем веру, то утрачиваем свою славу. Теперь, если мы отходим от веры, то переводим церковь в сферу интеллекта. И часто среди людей бытует мнение, что раз собрание большое, и у них крупные церкви, высокие шпили, и множество влиятельных, хорошо одетых и опрятных людей, и хорошо с финансами, что они могут такое позволить, мы зачастую считаем, что это богодухновенно, что эта конкретная церковь богодухновенна. Или мы часто опираемся на разных служителей, которые выходят на поприще и собирают огромные толпы, и мы считаем иногда, что это знак богодухновения. Но это не всегда правда. Это человеческое вдохновение. Но подлинное вдохновение приходит от исполнения воли Бога, понимаете? Один, или какая-то горстка, большая церковь, или маленькая церковь, не имеет значения. Великий ли это красноречивый оратор, или обычный человек, едва знающий азбуку, не имеет значения. Значение имеет проповедуемая им проповедь. Вдохновлена ли она словом Бога, или она вдохновлена умными представлениями человеческого вдохновения? Некоторых людей может вдохновить красноречивый оратор. Это совсем не гарантия правильности. Бывает, они вдохновляются тем, что этот человек настолько образован, что может донести свою точку зрения. Это не значит, что это от Бога, понимаете? Вдохновение нужно получать только от вечного благословенного слова Бога. А это дает Святой Дух. Оно дается верой. Сейчас мы поразмыслим о Моисее и этом значительном моменте его жизни. И ранее мы читаем о его рождении, как Бог заботился о нем. Но в жизни Моисея настал такой момент, когда нужно было выбирать. Если правильно читать, оказывается, он стал сыном дочери фараоновой и был наследником престола, и стал бы следующим фараоном в Египте. И вот, разглядывая этот мир, он стал замечать, придя в совершеннолетие и дееспособность, что там, в ямах с жидкой глиной, копошились рабы, и Моисей из окна дворца смотрел на тех же рабов, что и фараон, но как отличались эти взгляды? Хочу сегодня немного обосновать эту мысль. И пусть Бог Небес направит это точно в сердце каждого присутствующего. Разница заключается в твоем взгляде на что-то. Один из обращенных при служении брата Босворта, великий евангелист Джон Спроул, которого многие из вас, кто был много лет назад, помнят по амбару старомодной славы, он говорил, как однажды перед отшествием своей возлюбленной спутницы и жены они отправились в путешествие. Они побывали в Эльзасе и Лотарингии, Франция, и у меня была возможность посетить это же место. И гид вел их по садам и показывал им разные вещи, и они увидели одну статую Господа Иисуса, распятие. И мистер Спроул стоял в отдалении, смотрел на нее, они с женой, и в сердце критиковал замысел художника, то есть, вернее, скульптора, когда он из камня высекал такое страшилище для демонстрации страданий и любви и жалости Господа Иисуса, и как все сыро и несуразно выглядело. И гид подошел к мистеру Спроулу и сказал: «Сэр, полагаю, вы критикуете эту статую Господа Иисуса?» И он сказал: «Да». И он сказал: «Я ничуть не удивлен, потому что большинство, кто видит ее, сначала критикуют». И мистер Спроул сказал: «Ну, я не замечаю ни жалости, ни вдохновения от созерцания подобного. Поэтому недоумеваю, зачем скульптор вообще ее такой сделал». «И этот скульптор, — сказал мистер Спроул, — статуя такая, как надо. И у скульптора был правильный замысел. Но в чем проблема? Это в вас, в вашем взгляде на нее. И он взял их с женой за руки и подвел их к алтарю у ног этого упомянутого креста и сказал: «Теперь, мистер Спроул, взгляните сейчас вверх». И когда он взглянул вверх, он говорил, что у него чуть не остановилось сердце. Как отличалось стоять, смотреть со стороны и вот так. Или встать на колени и взглянуть на нее так, как было задумано. И вот так обстоит дело с Богом. Вот так обстоит дело с верой. Зависит от направления твоего взгляда.
If you look at it as some sort of a historical Bible of something that was in the days gone by,
если смотреть на это как на какую-то историческую Библию, как на предание старины глубокой, никогда не постичь истинной цены Библии. Нужно встать на колени и подчиниться заповедям этой Библии и взглянуть на нее глазами Святого Духа. Сегодня утром хочу спросить у собравшихся, какая нам сегодня польза от исторического Бога, если Он не тот же Бог? Какая польза от Бога, использовавшего Моисея и с его помощью творившего чудеса, какая нам польза читать о таком Боге, если Он не тот же сегодня? Какая польза от Бога, способного избавить от огненной печи еврейских юношей, если Он не тот же Бог сегодня? Какая польза от Бога, способного в минувшие дни рассудить правого и неправого и наказать неправого, а правого благословить, если Он не тот же Бог сегодня? Ради чего нам ходить в церковь? Для чего нам удерживаться от мирского, если Он не тот же Бог, и не с тем же судом, и не с тем же мнением, какое у Него было всегда? Какая польза от Бога, способного прикоснуться к руке женщины с высокой температурой, и температура прошла, если Он не тот же Бог сегодня? Какая польза служить Богу, способному вызвать из могилы своего друга, умершего 4 дня назад, если Он не тот же Бог сегодня? Мы верой верим, что в один славный день Он призовет нас с земли, даже если мы обратно превратимся в горсть праха. Чем нам это доказать? Мы это не доказываем, мы этому верим. Нас не просят что-нибудь доказать. Нас просят этому верить. Верою Моисей совершил то-то. И когда Моисей, будучи молодым, смотрел в окно дворца на рабов, он видел ту же запачканную, грязную, погруженную в грязь группу рабов, что и фараон. И когда на них смотрел фараон и египтяне, это была просто группа рабов. Вот все их предназначение — быть живыми глиномешалками, чтобы для блага возводимых фараонов городов были кирпичи из глины. Вот кем видели рабов египтяне и фараон. Но Моисей, когда он смотрел на них, Моисей смотрел другим взглядом. Когда он смотрел, как они шли мимо окна с глубокими морщинами на лицах, стекающими по щекам слезами и согбенными спинами, он видел в них народ Бога, он не видел в них рабов, он видел в них избранных Богом.
Go about from
И тем более я, когда я еду из страны в страну и от народа к народу с проповедью, с тех пор, как стал выезжать за дверь этого небольшого молитвенного дома, представляющего собой неденоминационную организацию с единственным законом любовью, единственной книгой Библии и единственным вероучением Христом. Я старался почитать детей Божьих и отверженных как избранных Богом и избранный народ. Я не спрашиваю их, принадлежат ли они их скинии Бранхама. Я не спрашиваю их, методисты они, или пресвитериане, или пятидесятники, или назаряне, или святые пилигримы. Я просто хочу почитать их как народ Божий. И по их делам и поступкам вижу, что они слуги Господа Бога, и мое сердце желает общения с ними, независимо от их клейма. Я просто жажду общения с ними. Я люблю их, потому что знаю, что они народ Бога. Если вижу, как по улице идет женщина в длинной юбке, и сзади аккуратно убраны волосы, и надето приличное платье, и увижу другую молодую леди, может, тех же лет, в коротеньких шортах. Внешне она может выглядеть в два раза красивее женщины с длинными волосами на взгляд этого мира, но я займу сторону той девушки, одетой как христианка. Пусть над ней смеются и называют фанатичкой, все равно я не изменю мнения. По красоте она может уступать другой девушке по привлекательности, но она видит нечто. Верой она видит того, кто невидим, который направляет ее жизнь. Когда в коллективе вижу мужчину, которого называют дьячком или проповедником или фанатиком за отказ курить и пить пиво и ходить на танцы, как остальные, его называют фанатиком, сердце мое стремится к нему. Он мой брат в этой египетской земле, из-за чего мое сердце стремится обнять его и скажу: «Брат, мы пилигримы и странники в этой стране, и я жажду общения с тобой». Моисей должен был сделать выбор. Выбрать по вере. Сколько молодых людей с удовольствием воспользовались возможностью стать сыном дочери фараоновой. Сколько молодых парней с удовольствием воспользовались бы возможностью Моисея насладиться всеми благами и блеском этого мира, стать царем Египта, весь мир лежит у ног. Какой глупый поступок, молодые парни его дня, должно быть, подумали, когда Моисей избрал занять свое место с побиваемым и страдающим народом Бога. Почему он это сделал? Верой. Возводя взор, он смотрел за блеск этого мира, он смотрел за наслаждение греха, и в Библии говорится, что он переносил, будто верой видел того невидимого, и принял решение служить такому Богу, несмотря на происходящее. Это не изменилось. Многие из нас могли бы перейти, как мы сказали бы, в лучшее здание. Мы могли бы насладиться, возможно, общением и благами от восседания на лучшей скамейке. Мы могли бы стать популярней, попивая и покуривая, и одеваясь, и поступая, как этот мир. Но в чем же дело? Вы возвели взор и верой увидели того невидимого и встали вместе с отверженными и так называемыми святыми скакунами этого дня, ибо мы верой видим того невидимого, избирая переносить преследования и страдания. Я не говорю, чтобы люди нарывались на скорби. Я не говорю, что нужно нарываться на страдания. Так поступить не по-человечески. Но если при исполнении долга встречаются страдания, давайте их примем, когда придут. Я не хочу, чтобы вы сами специально давали повод для насмешек. Я не хочу, чтобы вы говорили разные вещи, что я принадлежу к церкви, которая не верит в такое-то ни за что, и подобные вещи, лишь чтобы над вами посмеялись. Это вы сами навлекаете. Я не говорю, чтобы вы куда-то шли, шумели и делали что-нибудь радикальное. Я не хочу, чтобы вы специально давали повод кому-то называть вас фанатиком. Это вы сами навлекли. Но если это встретится при исполнении вашего долга перед Богом, пусть этот мир говорит, что вздумается, вы живите дальше. Вы совершаете выбор. Каждый мужчина и женщина должны сделать это. Что если бы фараон смог увидеть то, что видел Моисей? Он видел страдания народа. Он понимал, какую цену нужно уплатить, но по вере он предпочел это греховным наслаждением. Может, здесь находятся юные молодые леди, привлекательные молодые женщины. Миру бы хотелось вам сказать, сделайте так и так, вы прекрасны. Ваше тело красиво сложено, нужно это показать. Но моя сестра, подними глаза и взгляни дальше этого, на этого сказавшего, для женщины мерзость надевать одежду мужчины. Если мужчины среди знакомых, если твои знакомые женщины скажут, отрежь эти длинные волосы, тогда будет привлекательней, они станут такими, сякими или этакими, или... Так тебе будет лучше. Не слушай это. Подними глаза и верой узри сказавшего. Волосы женщины — ее слава, и она не должна их стричь. Если скажут, это принесет популярность, а тебе будет лучшее мнение на работе или у начальника, если выпьешь со всеми, если закуришь, как все женщины, то будет лучшее отношение твоих соседей. Подними свои глаза верой и взгляни на Него, кто сказал, «Я уничтожу оскверняющего это тело». Мы верим этому верой, совсем не тем, что видишь, а тем, во что поверишь. Моисею это принесла вера. И на этой тропе веры наступает время, когда нужно сделать выбор. Лот допустил ту досадную ошибку, которую и мы допускаем. Мы часто выбираем в пользу своего благополучия. Мы избираем то, что получше. Бывает, в церкви происходит мелкая ссора, и кто-нибудь говорит, «Ну, это мнение диакона или пастора. Не смотрите на это, смотрите на праведное. Избавьтесь от этой штуки и поговорите с этими двумя. Вот как благочестиво». Выбирать приходится. И мы выбираем самостоятельно нам решать, что для нас лучше. Но Моисей избрал горести и непочтение, чтобы ему идти с народом Божьим. Задумайтесь об этом сейчас. Послушайте это. «Избрал скорби народа Божьего и почел это большим богатством, потому что он, как бы видя того невидимого, был тверд». Так вот, Лоту однажды пришлось сделать выбор. И, возможно, сегодня здесь кто-нибудь из мужчин и женщин сделает свой окончательный выбор. Сегодня вы такие, как есть, потому что несколько лет назад избрали стать теми, кто вы есть сейчас. И ваш выбор сейчас определит, какими вы будете через 5 лет. Через 5 лет ты можешь стать миссионером. Через 5 лет ты можешь стать известным христианином. Или через 5 лет ты можешь быть в аду из-за своего неправильного решения. Через 5 лет можешь чистить плевательницу в баре. Через 5 лет ты можешь быть проституткой на улице или можешь стать мужчиной или женщиной с добрым именем в любом обществе благодаря своему выбору за Христа. Через 5 лет ты можешь быть во славе, уйти в восхищение из-за своего сегодняшнего выбора, но выбирать придется. И смотри не на видимое, избирай то, что видишь верой. Вот единственное, что будет иметь значение, это твой выбор по вере. Лот, ведь и он должен был выбрать. Авраам дал Лоту выбрать самому, и тебе Бог дает выбрать самому. Изберите сегодня, кому будете служить. В саду Эдема было дерево познания и дерево жизни. Человеку была дана возможность выбрать, какое захочет. И точно так же сегодня вам дается возможность, как лицу, обладающему свободной волей, избрать желаемое. Мой вам совет – смотрите не на современные вещи вокруг и какой можно добиться популярности и привлекательности, но лучше верой. Изберите даятеля обещания, что однажды он придет и исправит все неправды, и даст вам вечную жизнь и воскресит вас. Даже если это будет значить презираемый путь немногих Господних, выберите это. Будут ли неприятности в стане, будут ли неприятности в стране, будут ли неприятности в церкви, будут ли неприятности дома, неважно где, сделайте своим выбором, верой я буду служить Богу. Я смирю свое сердце в его присутствии. Я выберу путь с Божьими детьми. Я вижу, что их презирают и отвергают, и выгоняют, и насмехаются, но я все равно займу свой пост. Я встану рядом. И когда они будут плакать, я буду плакать с ними. И когда придет печаль, я буду печалиться с ними. Как они живут, так и я буду жить». Как сказала Наимин, или Руф сказала Наимине, «Твои пути станут моими, мои пути станут твоими, где ты будешь жить, там и я буду жить, куда ты пойдешь, туда и я пойду, Бог, которому ты служишь, станет моим Богом». Сделайте этот выбор, даже если он сдирает кожу с вашего сознания, мыслей, что вы кого-то из себя представляете, сдерите с себя все полностью и идите вместе с презираемыми немногими Господними и оставайтесь верными в сфере служения и боевом посту. Лот оглянулся, он сказал, «У меня есть выбор», и посмотрел в сторону Содома. Он увидел, что хорошие покрытые травой поля были лучше, чем те, что видел Авраам и где был Авраам. Он увидел возможность выпаса своего скота, чтобы скот стал тучней и лучше. Надеюсь, я никого не обижу, но такова позиция слишком многих проповедников – пойти на компромисс с Евангелием, считая, что за это получат больше денег. Продуктовый паёк! Я лучше жил бы в бесплодной земле, ел, сидел на хлебе и воде, чем пошел на компромисс с убеждениями своей веры в Слово живого Бога. Я пойду своим путем. Некоторые из таких говорят: «Билли, что произошло с твоим собранием? Ведь там слишком много пятидесятников». Это сказал один влиятельный служитель из деноминации. Я сказал: «А твоя деноминация будет финансировать мое собрание?» Недавно в журнале «Взгляд», кажется, была статья, и автор там сказал, рассказывал о пятидесятниках, он сказал: «Церковь пятидесятников растет быстрее всех сегодняшних церквей в мире». Почему? Потому что мужчины и женщины подняли свои глаза и взглянули вдаль. И этот автор также похвалил пятидесятников. Ну, конечно, он сказал, некоторые из них превратились в радикалов и так далее. Но методисты поклоняются вероучению. Они поклоняются Богу по вероучению. Баптисты поступают так же. И пресвитериане, но пятидесятники поклоняются по своей Библии. Мы верой видим обещания. Мой жребий с ними, неважно, каких презирают, я все равно один из них, даже если над ними смеются, и у них есть взлеты и падения, как у Израиля, я никогда не захочу стоять вместе с лжепророком на склоне холма, Валаамом, и пытаться проклясть то, что Бог благословил. Ведь в том стане пораженная скала и кровоточащая жертва, и столб огненный, неважно, в чем они оказываются, это дорога вперед, к победе, и они должны к ней прийти, потому что они обещанный народ, идущий верой. Хотя они не деноминация, это были скитальцы и такой народ Бога, но я хочу, чтобы мой путь шел вместе с ними, соединиться с ними в их строю, не в деноминации, но в общении с ними, вокруг составляющих Божьего вечного Духа, так как по вере я получил крещение Святым Духом. Да поможет мне Бог всегда иметь такое отношение. Обратите внимание, с развитием ситуации мы обнаруживаем, что Лот увидел возможность откормить скот. Многие видят возможность откормить бумажник. Многие видят возможность лучшего положения в обществе. Он увидел возможность получить на пару долларов больше. Он увидел возможность стать мэром города, будучи не местным. И достаточно умным человеком, как он, может, стану главным в городе. Он заметил возможность, потому что они были перед носом, но не замечал огня, который должен будет уничтожить эту местность. Он для себя не взвесил, что местность полна греха, и Бог должен ее уничтожить. И сегодня люди пытаются успокоить себя словами «ты». Я скажу «ты христианин», они скажут «я американец». Смысла столько же, как ворона назвать лягушкой. Здесь вообще ничего общего. Ее уничтожат, потому что Бог справедлив, и если Америке сойдут с рук ее грехи, справедливый и верховный святой Бог будет обязан воскресить Содом и Гоморру и извиниться перед ними за то, что сжег их из-за греха, если Он даст нам избежать наказания за это. Если Он даст тебе попасть на небеса за твои несправедливые поступки, Ему придется воскресить Ананию и Сапфиру и дать им еще один шанс. Он, естественно, дал бы, но Он справедливый. Анания увидел свои деньги, Петр увидел Христа. Только подумать, Лот не заметил уничтожения своих детей в том городе. Многие из вас, околачивающихся у этих холодных вероучений и прочего, вы не замечаете преступности среди подростков и уничтожения ваших детей. Вы не замечаете, что ваша дочь в публичном доме. Вы не замечаете, что ваш сын пьяница или где-то за карточным столом. Потому что она хорошо орошалась водой, а греха совсем не заметил. Он не представлял, что его жена — глава всех обществ. Обратиться в соляной столб, когда смотрел. Он не представлял, что едва спасется в какой-то небольшой город, спасая свою жизнь бегством. Он этого не представлял, потому что дальше носа не видел. Но Авраам, он не обратил внимания на хорошо орошаемую землю, потому что поднял глаза и увидел завтра, ведь он должен был унаследовать все. Сегодня настоящий христианин поднимает глаза и видит обещания Христа. Блаженны кроткие, ибо они наследуют все. Они наследуют землю. Настоящий христианин верой смотрит вверх и видит это. Называйте его как хотите. Он поднял свои глаза. И когда он это сделал, Бог сказал: «Авраам, пройдись по этой земле. Она вся твоя». Авраам сделал это по вере, той же вере, которая была у Моисея. Это написал один, сказавший так автор, на мой взгляд, очень красиво сказано, что Моисей взял лучшее в этом мире и положил это на одну чашу весов, и худшее в религии, и положил это на другую чашу весов, и худшее в религии перевесило лучшее в этом мире. Точно так же сегодня, что пусть нас называют как только угодно, фанатиками, или божественными целителями, или святыми скакунами, или как угодно, худшее, что нам выпадает, перевесит лучшее, что этот мир может предложить. Они по доброй воле соглашаются, чтобы их называли старомодная, отсталая фанатичка. Это перевешивает лучшее, что дьявол может предложить. Это, конечно, перевесит. Моисей предпочел поношение Христова. Он предвидел Христа. Позже он изрек одни из самых богодухновенных слов о нем. «Смотрите, Господь, Бог ваш, поднимет пророка, подобного мне». Он знал, он предвидел его, и он почел его поношение большим богатством, чем вся привлекательность этого мира. Друг христианин, а ты сегодня способен на это? При всей привлекательности и популярности этого мира верой мы видим обещавшего, и худшее в сегодняшней церкви при всем ее состоянии. Это все же перевесит все, что дьявол тебе предложит. Пусть даже мы разорваны, пусть разбиты на куски, пусть даже в смущении и разобщены в деноминациях и фанатизме, это все равно перевесит все, предлагаемое дьяволом. Конечно! Он почел поношение Христова большим богатством, чем все сокровища Египта. Значит, ему надо было что-то делать. Он покинул Египет. О, мне нравится, как сказано, он покинул Египет. Понимаете, он смотрел в то же окно, но видел не то, что фараон. Что если бы фараон увидел свой конец? Что если бы фараон увидел, как его народ утонет? Моисей это увидел. Как? Наукой Моисей увидел это верой. Все его дела были по вере, потому что Бог обещал Авраам, его отцу, что он должен, он посетит этот народ через 400 лет и выведет их. И верою Моисей поверил слову, сказанному Богом, и понял сам именно верой, что является избранным вождем, чтобы вывести их. Он знал, на чем стоит. Он занял свое место глиномешальщика в яме с жидкой глиной, и поношение Христова почел большим богатством, чем воссесть на престоле Египта. Он избрал, он не сказал: «Я этому сочувствую». Он занял их место и пошел с ними. Слава! Он занял их место. Он пошел с ними. Неудивительно, что вдохновленный писатель сказал: «Я путь с народом Божьим изберу, я вышел с Иисусом, значит, я дойду, я на пути в край Ханаан». Конечно. Моисей. Некто сказал, что Моисей охотней принял
Тогда как мог быть сыном фараона и приобрести все очарование этого мира? Он предпочел стать сыном Авраама, чем быть сыном фараона. Сыном Авраама презренным, чем быть сыном фараона, царем. Я лучше буду сыном Господа Иисуса и подобным Ему слугой и займу свое место с отверженными этим миром людьми, чем стану президентом этих великолепных Соединенных Штатов Америки или Элвисом Пресли, или Пэтом Буном, или кем только можно представить. Я пойду такой дорогой. Молодые леди должны избрать свой путь, вместо того, чтобы стать Мэри Пикфорд или какой-то знаменитой кинозвездой, какой-то очаровывающей девушкой, избери путь немногих презираемых Господних. Я лучше был бы проповедником за кафедрой, проповедовал неисследимые богатства Христа, чем голливудской кинозвездой или влиятельнейшим человеком на земле. Пусть даже пришлось бы скудно питаться, просить, или, что бы мне ни пришлось сделать, пошел бы одной дорогой с Господним народом. Я сделал бы это по вере. Мне представлялись возможности, но по Божьей благодати я по-прежнему вижу верой. В нее верую всякий войдет. Сам Спаситель введет в небеса свой искупленный верный народ. Как сотрудники налоговой службы сказали однажды, «Зачем вы передали свой дом этой церкви? Из-за чего вы отдали дом стоимостью в 25 тысяч долларов той небольшой старой неказистой церкви?» Я сказал, «Я это сделал не из-за церкви. Это из-за людей, что там». Нет у меня никаких богатств этого мира. Каждый цент полученных денег передан этой церкви. Почему? Вера моя в Бога, а не в мирское. Меня тянет выше. И верю, что вы все такие же, если в правильных отношениях с Богом. Это правда, что становишься таким. Мы по вере получаем. Мы по вере верим Богу. Моисей, ему пришлось делать выбор. И потом ему пришлось, после совершения выбора, ему пришлось сражаться за веру потом, ибо он не испугался гнева царского. Так вот, по-человечески у него было право испугаться этого гнева, у него было право испугаться гнева царского, но он не испугался. Он этого не сделал, потому что ему был поручен труд, и он исполнял порученное, и ему было все равно, что об этом сказал царь, он все равно пошел его путем. Теперь, фараон, конечно, когда увидел свое поражение, он захотел дать Моисею и детям, он сказал, «Хорошо, я скажу вам, что я сделаю. Вы все просто останетесь в стране и выйдете, и принесете жертву своему Богу». Вот как действует дьявол. «О, ты можешь быть религиозным, почему бы не вступить в какую-нибудь церковь, не обязательно же все исполнять?» Муж говорит своей жене, жена говорит, «Муж, я получила спасение, больше не будет маникюра или помады и остального, больше этого не будет. Больше никаких вечеринок, никаких больше мероприятий общества, я выхожу из этого, я буду тратить свое время на чтение слова, заботу о доме». «Ну, послушай, дорогая, ты можешь быть религиозной, все нормально, вот, послушай, ты сходи туда. Ты не в ту церковь попала, нет, в ту. Ты в той, что надо. Если у тебя появился проповедник, который это тебе будет проповедовать, тебе стоит остаться в ней, поищи тщательно во всем Писании и выясни, правильно ли это». «О, скажет, сходи вот сюда. Они не... там не требуют таких поступков, понимаешь? Там они этого не делают». Это и есть выйдите вот настолько. Но не хочет, чтобы ты уходил из страны. Вот как дьявол поступает. Он не хочет, чтобы ты выходил из мирских дел. Просто внедрить этот мир через церковь. Однажды как-то ехал по дороге, включил радио, и там была песня, и я слушал. Мне пришлось дослушать ее практически до конца, прежде чем смог понять, точно ли это религиозная песня или дьявол пытается Божье приспособить под мирское. Так делать нельзя, да смилуется Бог. Мне все равно, сколько Элвис Пресли напишет альбомов всяких хороших религиозных песен, он все равно под властью дьявола. Он отправил в ад больше детей, чем все известные мне фильмы в мире. Пэт Бун и остальные такие. Он принадлежал к Церкви Христа, а Элвис Пресли к пятидесятникам — это иуды-искариоты в облике таких людей. Дьявол пытается представить высокие божьи понятия, чтобы они их смешали здесь, внизу. Люди не будут смотреть вверх на вышнее, на это, они просто смотрят сюда. Говорят, ну это одно и то же, не одно и то же, выйдите из этой земли.
Сказал, можете просто сходить на несколько дней и сходите, не оставляйте страну.
Конечно, он понимал, что они вернутся. Потом оказалось, что это не принесло результатов, поэтому он придумал что-то другое. Он сказал, я скажу вам, что сделайте, идите куда хотите, но оставьте своих жен, всех детей и весь свой скот здесь. Оставьте их здесь, а вы идите, потому что понимал, что у них здесь останется собственность, которая их привлечет назад. И вот что тебе скажет дьявол. Пока только ты оставишь на себе висеть что-нибудь из этого мира, по-прежнему хочешь курить, хочешь выпивать, хочешь одеваться, как этот мир, дьявол хочет именно этого.
Я столько слышу об отступничестве. Не думаю, что отступничество столько, сколько думают люди. Они просто оставили слишком много собственности в Египте, которая влечет их назад. Вот и все. Отступничество — это не то, что о нем говорят. У вас за спиной осталось слишком много от этого мира. Оно и влечет вас. Брат, я тебе скажу, когда Израиль приготовился, полночь, у них все имеющееся от этого мира было упаковано и готовы уходить. Бог послал нам такое пробуждение. Мы все упаковываем и готовимся выходить. Звучит крик в полночь, выходите навстречу ему, тебе лучше все упаковать. Лучше пусть никакие остатки этого мира не влекут назад, никакие тянущие вниз связи, соберись, давайте подготовимся, мы уходим. И знаете что? Я вам скажу. Они так были верны Богу, что фараон в полночь так разбушевался, что сказал «Убирайтесь! Убирайтесь и поживее! Берите все, что есть, и уходите!» Я так рад, что человек может жить вот так близко к Богу, что дьявол не знает, что с ним делать. Это верно. Убирайся, уходи! Слушайся Бога, верой он видел обещание. Глиномешальщик или не глиномешальщик, он свой путь избрал вместе с немногими презираемыми Господними. Фараон сказал, забирайте все, что у вас есть, и убирайтесь отсюда, я не знаю, что с вами делать. Он, благодаря вере, был настолько верен Богу. Вера сотворит чудеса, если останешься верным Богу. Верой мы видим Его. Наше время истекло, уже превысили отведенное, но верой сегодня утром поднимите глаза, не смотрите на окружающее, на этот современный мир, но ищите и увидьте Его, кто дал обещание. В Библии сказано, мы сейчас не видим ясно, но видим Иисуса. Посмотрите сегодня утром на Него, и ваши пути изменятся. Пока склоним головы ненадолго для короткой молитвы. Пусть Господь добавит своих благословений к посланию. Задумайтесь сейчас у себя в сердце. Вы присматриваетесь к делам этого мира? Или верой видите Иисуса? Вам затмила глаза популярность, своя церковь, ваше общественное положение в этом мире? Или видите Иисуса, кто в жалости возложил себя одесную величия на небесах, кто пострадал как мученик, праведник за неправедников? Вы можете поднять глаза и увидеть там то дерево жизни? Значит, оставьте это дерево науки и знания и служите
Ему. Кто хочет, чтобы я вспомнил его в молитве, пока не начал молиться? Поднимите руку о любой просьбе, в чем у вас есть нужда. Пусть Бог благословит вас. Он видит все ваши руки. Если ты грешник, подними взор и сейчас посмотри. Если ты был безразличным, если у тебя были небольшие ссоры и прочие мелочи, какой от них толк? Однажды ты умрешь. Когда? Может, сегодня ты не знаешь. Через час ты можешь быть в аду или на небесах, но тебе нужно выбрать сейчас. Если у тебя в жизни что-нибудь не в порядке, выбирай сейчас верой. Ты скажешь, ну мне бы рассчитаться с ней, мне бы рассчитаться с ним, неважно, что они сделали, избери жизнь. Избери жизнь. Ибо Иисус сказал, если от всего сердца не прощаете прегрешения каждого, то и Отец ваш Небесный не простит вас. Поэтому примите вот настолько серьезно. Если в сердце есть хотя бы одно моральное обязательство в отношении любого человека, грешника или святого, вы в опасности попасть в адский огонь. Поднимите сейчас взор. Кого увидели? Своего врага или увидели своего Спасителя? Что в вашем взоре сегодня утром? Если вы больны, и врач говорит, что вы не поправитесь, поднимите взор на крест, где Он был изранен за грехи наши. Ранами Его мы исцелились. Не смотрите на слова врача, он труженик науки, вера же действует в царстве Духа и Бога. Давайте поразмыслим об этом сейчас, пока подняты руки. Бог видел их. Давайте помолимся.
О, eternal God, in the quietness of this worship now,
о вечный Бог, теперь, в тишине этого поклонения, после прозвучавшего послания, да не упадут семена Твоего Слова, Господи, на каменистую почву. Да не упадет это послание, Господь, среди колючек, терния, что забота этой жизни, подобно лоту, заглушат его, в конце превратится в отверженное. Но, о благословенный Боже, да упадет оно в добрую, плодородную почву раскаявшегося сердца, и также моего, Господи, чтобы нам всем смотреть в Божье зеркало и видеть отвергаемую Церковь Господа Иисуса, отвергаемый народ, отвергаемый путь, и пусть мы пойдем этим славным путем. Как Моисей, он не знал, куда пойдет. Народ не знал, куда они идут. Они не знали, в какую сторону идти. Они просто вышли. И, о Господи Боже, как звучит в этом прекрасном гимне, в ту страну верою всякий войдет, да произойдет это прямо сейчас, чтобы мужчины и женщины здесь не думали о реакции этого мира или как они будут жить, пусть они просто вдохновятся и выступают. Моисей шел за этим светом, и он привел его к земле обетования. Не знал, куда идет, но он просто шел в этом свете в ту землю, сияющую ярче дня. Даруй, Господи, сегодня, чтобы многие здесь пошли в этом свете Писания и в общении Святого Духа и с Церковью, Церковью первенцев, этих новорожденных младенцев, принявших Христа и наполнившихся Святым Духом, ведомых этим Духом. Пусть мы вместе идем в этом общении вокруг Божьих постановлений, послужим Ему в крещении, в послушании перед Его смертью, погребением и воскресением, да послужим мы Ему в Его повелении «Ожидайте в Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Да послужим Ему в божественном исцелении, молитве за больных, да послужим Ему в причастии, преломлении хлеба в единстве сердца, общении вокруг Слова Божьего. Да послужим мы Ему во всех Его божественных постановлениях, пока эта страна не появится в поле зрения. Даруй это, Господь. Услышь нашу молитву, так как мы передаем сейчас все это Тебе во имя Господа Иисуса. Сейчас, со склоненными головами, тихо, медленно, давайте просто споем эту песню. Сейчас это поклонение, проповедь закончилась. Никто не уходит. Побудьте в тишине. Давайте поклоняться. Проповедь — это исправление. Сейчас поразмыслите о своих поступках. Что вам следовало бы сделать, из-за чего вы стали сегодня такими, как есть? Осуждение сегодня ощущается из-за вчерашних дел, а что будет завтра? Исправьте это сегодня, и будете свободны завтра. Понимаете? Необходимо сделать выбор. Как его сделать? Вера. Я сейчас освобождаюсь от всего. Я сейчас освобождаюсь и однажды приду туда. Вскоре Он нас ведет, вожделенный тот край. Просто поклоняйтесь сейчас Господу в духе. Вскоре Он нас ведет, вожделенный. Где мы встретим ту презираемую церковь, тяжело идти, но однажды мы встретимся. Там во славе небес далеко, от забот и печалей земли. Все поют, восхваляя Его, чувством радостной, чистой любви. Вместе с немногими презираемыми Господними я выбираю верой. Вскоре Он нас ведет, вожделенный тот край, наш родной, вскоре Он нас ведет, вожделенный тот край, наш родной, издали нам. Просто поклоняйтесь Ему. Это и есть поклонение. Верою я войду. Верою я делаю свой выбор. О, сам спаси! Я там увижу всех, Господь. Брата Джорджа, брата Сьюварда, всех святых. Искупленный верный народ. Да, Господи. Вскоре он. Ее папу Говарда, Эдварда, всех старых освященных друзей, давно пошедших этим путем туда. Вскоре Он, да, Господь, нас ведет. Вожделенный тот край наш родной. Там бесчисленный сон тех святых, о Боже, что от духа объяты огнем. Слава Богу! Воспевают Христову любовь, преклонясь пред Его алтарем. Место покоя. Вскоре Он нас ведет, вожделенный
тот край наш родной, наш родной.
In the sweet by and by we shall meet on that beautiful shore.